Беседа, листая календарь. 31 мая исполняется 160 лет со дня рождения великого русского художника Михаила Васильевича Нестерова. Личность его светоносна и грандиозна. Многие из его картин, а также его росписи храмов, заслуживают отдельного рассказа, проникновения в его замыслы. Но есть в его творчестве одна картина, которая – исток всему, которая одна, словно целый мир. В юбилей Михаила Нестерова я решила рассказать вам не обо всем творчестве художника, но об одной великой картине. Тем более, что сам художник не раз говорил: «Кому ничего не скажет Варфоломей, тому не нужен и весь Нестеров». Нам нужен Нестеров. Аудиоочерк. «Видение отроку Варфоломея» – удивительная картина. Она как бы вся звенит тишиной, в которой происходит Божье чудо. С нее словно льется тихий свет. С нее на нас кротко и величественно смотрит Святая Русь. Сюжет, казалось бы, прост. Отрок Варфоломей, так звали в миру будущего великого святого Сергия Радонежского, очень любил учиться. Но учение тяжело давалось ему. И мальчик упорно молился, умоляя Бога дать ему разумение в учении. И вот однажды отец послал его найти разбежавшихся лошадей. Мальчик повиновался и на опушке леса вдруг увидел старца, светолепного и ангеловидного, как говорит житие. Старец стоял и молитву прилежно со слезами творяща. Старец спросил его, чего он хочет и о чем печалится. Варфоломей рассказал ему затаенную свою мечту. Тогда старец дал ему кусочек просфоры, достав ее из ларца, и сказал: «Съешь ее, и будешь разуметь в учениях». А когда отрок съел просфору, старец обещал ему: «О грамоте, чада, не скорби. От сего дня дарует тебе Господь грамоте уметь и зело добре». Так и случилось. С этого момента Варфоломею легко давались все науки. Величие картины в том, что мы видим момент рождения чуда, встречу земного и небесного, молитвы и ее плода. Пожалуй, никто из художников никогда не пытался выразить такое на полотне, а Нестеров попытался и смог. Ему было всего 27 лет, когда он создал эту картину, но она потом словно освещала и освящала всю его жизнь, вела, берегла, наставляла. Свет этой картины на всем творчестве художника. Но опишем саму картину. Мы видим осенний пейзаж средней русской полосы. Холмы, поле, стога сена, небольшую извилистую речушку, дома вдалеке, вьющуюся дорогу, березку и рябинку, редкие цветы в осенней траве. На той траве стоит мальчик, хочется сказать именно отрок, так невещественен весь его облик. Он в белой русской рубахе, отороченной по воротнику красным кантом, и подпоясан он красным же пояском. Также на нем синие брюки и красные сапожки. Волосы его цвета спелой пшеницы. Он молитвенно сложил руки, глаза его огромные и очень внимательные. Он смотрит на старца, который стоит перед ним. То ли старец, то ли схимник. Он в длинной монашеской одежде, лицо его сокрыто от нас капюшоном. В руках старца ларец, именно из него и достанет он кусочек святой просфоры. Только фрагмент белой бороды виднеется из-под капюшона. Ноги старца утопают в траве, так что можно подумать, он не стоит вовсе, а приподнят над землей. Ларец в его руках походит на храм, который позже создаст Сергий Радонежский. Искусствоведы считают, что художник специально скрыл от нас лицо старца, чтобы сакральный момент общения земного и небесного остался за кадром. Ведь этот старец, он кто? Он оттуда, из вечности, может быть, это сам Господь или его посланник. Образ мальчика ключевой. В нем столько чистоты и веры, истонченности и духовного стремления. Белая рубаха приковывает к себе внимание зрителя. Это символ чистоты этого ребенка. Над головой старца явно виден нимб. Вся его фигура таинственна и значима. За его спиной дуб. И как дуб олицетворяет мощь, так он олицетворяет духовную мощь. Нельзя не сказать, что ягодки в траве и листья на березе словно светятся. И эти огоньки сообщают картине дополнительную ноту чуда, которой она и так пронизана. Казалось бы, на картине очень личное, очень конкретное событие, но это о великом русском святом, о святой вере всего русского народа и о чуде, вера в которое пронизывает душу каждого русского человека. В этом эпизоде Нестерову виделось начало повести о трудах и днях Сергия Радонежского. По мнению художника, преподобный Сергий – лучший человек древних лет Руси. Со времени его смерти к тому моменту прошло около 600 лет, но существует вневременная общность России в ее тысячелетней истории. Нестерову сразу, безоговорочно веришь, когда читаешь, с каким нетерпением он всегда ждал возвращения из всех заграничных поездок. Писал: «Радостно я проехал русскую границу. Вот русская речка, вот церковь. Все свое, родное, милое. Слезы выступили на глазах. Как всегда я любил нашу убогую, бестолковую и великую страну, родину нашу. Храни ее, Господь». Эта любовь к родине пронизывает и картину «Видение отроку Варфоломею». И этой любви сразу веришь, как и всей картине. Еще Нестеров писал: «Я не любил и не люблю тем сегодняшнего дня, тем общественных, особенно касающихся политики. Искусство имеет свою сферу влияния на человека. Оно как бы призвано оберегать душу, не допускать, чтобы она засорялась скверной житейской. Искусство сродни молитве». Картина Нестерова «Видение отроку Варфоломею» на 18-й передвижной выставке, а это 1890 год, стала событием, обсуждали ее все. Причем критично настроенных было немало. Нестеров поставил задачу далеко не простую – изобразить на полотне момент чуда, когда небо, образно говоря, входит в жизнь человека. Здесь самый малый неверный сдвиг и велик риск сорваться в прелестность, в художественную бестактность, которая вызывает неловкость и режет глаз. Известно, что моделью для отрока Варфоломея стала крестьянская девочка из села Камякино, расположенного недалеко от Лавры. Там Нестеров писал этюды для картины. Болезненная, бледная девчушка, лицо с голубыми жилками, нервные руки. Как раз такая была и нужна. Во всем облике Варфоломея есть некоторая истонченность плоти. В каком-то смысле здоровая, дебилая плоть ничего не видит, кроме материи. Нестеров для образа Варфоломея искал обратного. Этот мальчик видит нечто особенное. Таинственный святой старец – это его видение. Не болезненная галлюцинация, не фантазия, а именно видение – разрыв границ земного пространства и времени. Старец воплощает идею вечности, которая в какой-то миг явственно являет себя в земном мире, и Нестеров в деталях прописывает руки, монашескую мантию и куколь с изображением крестов. И лишь нимб над головой монаха и то, как он не стоит, а именно предстает перед Варфоломеем, едва касаясь земли, дает ощущение, что переживается что-то сверхъестественное, то есть сверхъестества. В руках старца ларец, очень похожий на храм, будущее детище Сергия Радонежского. Образ отрока у Нестерова – чистый сосуд. Эта трепетность сжатых рук и широко открытые, внимающие глаза все говорит о том, что эта душа вместит то, что другие не вместят. Она видит бесконечно дальше разума земного. Москва встретила Варфоломея чутким вниманием и дружным приветом. Первым из художников увидел его Левитан. Нестеров вспоминал, смотрел долго, отходил, подходил, вставал, садился, опять вставал, объявил, что картина хороша, очень нравится ему и что она будет иметь успех. Суриков, Васнецов, Шишкин, Прянишников, Ярошенко – вот те, кто горячо присоединился тогда к Левитану в высокой оценке отрока Варфоломея. С другой стороны, в строгом жюри передвижников сформировалась оппозиция против новой работы. В числе восставших против Варфоломея были пейзажист Ефим Волков, сентиментальный жанрист Кирилл Лемах, Николай Гея, Владимир Маковский. Ревностно продолжал свою оппозицию и Григорий Мясоедов, боровшийся и против пустынника Нестерова. Центральным пунктом обвинения было то, что молодой художник привез на выставку картин икону, которой место в церкви и которая может быть интересна лишь для верующих. Оппозиционеры утверждали, что порочна сама тема картины – видение отроку Варфоломею. Видение, мол, область психиатра, а не художника. Особенно резко нападали на золотой венчик вокруг головы старца, явившегося отроку. Однако тот факт, что картину приобрел Третьяков, да еще в Москве до отправления ее в Санкт-Петербург на передвижную выставку, решал судьбу картины, давал ей высокую оценку и утверждал за ней право на общественное внимание. Был интересный эпизод. На вернисаже к Павлу Третьякову подошла группа критиков со словами о том, что картина вошла в экспозицию по недоразумению, что ей на выставке товарищества не место. Задача товарищества известная, картина же Нестерова им не отвечает. Здесь вредный мистицизм, отсутствие реального, а этот нелепый круг вокруг головы старика. Павел Михайлович молча слушал, и когда слова иссякли, скромно спросил критиков, закончили ли они. Когда узнал, что все доказательства исчерпаны, ответил. «Благодарю вас, господа, за сказанное. Картину Нестерова я купил еще в Москве, и если бы не купил ее там, то купил бы сейчас, здесь, выслушав все ваши обвинения». Молодец, Третьяков. Поклон ему и сегодня за тот его ответ – и поступок. Так картина стала известна и обсуждаема в России и попала в одну из лучших художественных галерей мира, в Третьяковскую. С момента первого показа картины прошло уже более 130 лет, но и сегодня каждая новая встреча с ней, как в первый раз. Кстати, сам художник всегда говорил: «Жить буду не я, жить будет отрок Варфоломей». Вот если через 30, через 50 лет после моей смерти он еще будет что-то говорить людям, значит, он живой, значит, жив и я. Прошло и больше, а картина «Видение отроку Варфоломею» по-прежнему будет в людях лучшее и глобальнейшее. А значит, образно говоря, в свои 160 лет Михаил Нестеров жив. И его светлая, ведущая к Богу и духовному пробуждению живопись нужна нам. Нам нужны его старцы, схимники, монахи и монахини на великолепных портретах. Нам нужны его картины «Святая Русь» и «Душа народа», его росписи храмов, Но больше всего нам нужен нежный, проникновенный образ отрока Варфоломея, будущего игумена земли русской. И завершая этот рассказ к юбилею художника, обобщу и не побоюсь сказать: нам нужен Нестеров. С вами была Лариса Михайлова. В передаче прозвучала музыка Александра Скрябина, Сергея Рахманинова и Георгия Свиридова.